нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
И мы продолжаем нашу программу совместно с журналом «Знание и сила». Сегодня Виктор Леонидович Мальков, и мы говорим о Версальских соглашениях. Но перейдем, Виктор Леонидович, перейдем к проблеме и народов, и государственных образований. Вот у нас уже задан вопрос, например, такой. Александр задает вопрос. Я напоминаю, что у нас есть телефон для СМС, для вопросов. +7 985 970 45 45. Почему образовалась, например, Чехословакия, а не Чехия и Словакия отдельно? Кстати говоря, почему? Это не бестолковый вопрос, отнюдь.
Да, конечно. Все-таки.
Как образовывались эти?
Ну, я тогда, с вашего позволения, отвечу на этот вопрос.
Конечно.
Хотя такого исчерпывающего ответа, наверное, для этого нужно было бы, так сказать, поднимать...
Несколько томов.
Да, несколько томов, поднимать источники и все прочее. Но вот по первому, так сказать, приближению, я думаю, можно сказать вот о чем. Идея национальной самостоятельности, независимости Чехословакии была сформулирована ими представителями как раз идеологической элиты Чехии, скажем так, которые как бы говорили от своего имени...
От
имени словаков. Вот этом есть. Поскольку Словакия все-таки, я имею в виду, ее, так сказать, ну, в культурном отношении находилась на несколько более таком... Я тут хочу выбрать какое-то подходящее слово, на более, на иной ступени.
Более зависимые, скажем.
Более зависимые от тех же, в культурном отношении.
В то время, да.
Поэтому именно эмиграция, вот чешская эмиграция, если говорить вот о ее национальной, так сказать, этнической принадлежности, которая находилась главным образом в Соединенных Штатах, она вот формулировала вот эти все идеи, высказывала их, выражала их, и они захватили и, так сказать, активные слои как Чехии, так и Словакии. Поэтому это возникновение тогда практически не вызвало серьезных внутренних конфликтов. Вот с этой вот...
Потом вызовет. Немцы потом, на этом сыграют,
потом,
нацисты
да,
сыграют.
Они сыграют, да. Но в тот момент, когда речь шла о, так сказать, вот национальном чувстве чехов и словаков, здесь в качестве авангарда вот этой тогда еще большой, так сказать, достаточно нации, выступали вот эти вот элементы чешской элиты.
Но, Виктор Леонидович, столкнулись уже к осени, даже не говоря уж о начале 19-го года, но к осени 18-го года столкнулись с проблемами Востока Европы. Уже год, как была советская власть в России. Уже шла гражданская война в начале 19-го года, вовсю шла. Восток Европы, то, что восточнее Германии, восточнее и южнее, уже самоопределялись новые страны и народы. Уже фактически распалась Австро-Венгерская империя. Уже Российская империя как таковая. Начали даже еще при немцах провозглашаться новые государства, такие как Балтийские государства, как Латвия, Эстония, Литва. Проблема Польши была и ее формирование послевоенного. Финляндия, которая получила и приобрела свою независимость в 17-м году, в самом конце. То есть уже была другая ситуация. Уже сама по себе, без всякой конференции, создавалась ситуация. Как державы, победившие в Первой мировой войне, к этому подходили?
Да, это вот очень... такая интересная и даже интригующая сторона вот той ситуации, которая в тот момент возникла. И я считаю, в отличие, между прочим, от той такой концепции, которая преобладала в нашей историографии, о том, что главный, так сказать, вопрос повестки дня конференции был вопрос о расселении вот народов, которые жаждали, буквально и добивались уже на протяжении энного количества времени, какого-то времени, ну, можно считать, даже с начала войны, добивались, да и с балканских вот этих событий, коллизий и конфликтов, добивались своей независимости и от Османской империи, и от, прежде всего, Австро-Венгерской империи, также...
И от Российской империи.
И от Российской в том числе. Но здесь и тоже национальный вопрос, национальные движения играли огромную роль вот в первые годы 20-го столетия. Поэтому вот этот вопрос, он волей-неволей или, так сказать, естественным путем выдвинулся на первый план. Это вопрос о расселении народов после поражения коалиции центральных держав, и развала всех четырех империй. Да, это германской, австро-венгерской, османской и, естественно, российской. Вот эти, повторяю еще, этнонациональные конфликты и движения послужили запалом и для взрыва накопившихся противоречий между великими державами, и они же составляли наибольшую трудность, которую союзники, собравшиеся в Париже, и прежде всего американский президент и его ближайший соратник Хаус, попытались новаторски разрешить, предложив начертать политику на основе этнографического признака. Нация, государство и автономизация одновременно, то есть поощряя федеративные отношения между нацменьшинствами и новыми государствами, которые возникли. Здесь мы должны сказать об очень любопытной, которая здесь была затронута вами, Сергей Александрович, черте ситуации. Версальцы столкнулись с ситуацией «все включено». Что я имею в виду? Когда самостоятельные государства уже возникли, они были частично поставлены, я имею в виду союзники и великие державы, уже частично поставлены перед свершившимся фактом. Да? Уже существовала Польша, вот Чехословакия в тех или иных формах, Югославия, поэтому нужно было решать уже решенные за участников конференции вопросы. Это была огромная трудность, огромная проблема, которая, конечно, затрудняла ход конференции. Отсюда и возникла следующая очень существенная черта. Необычайная расплывчатость. Я это называю не окончательность смыслов, упрятанных в конфликте замыслов и решениях Версальской системы, ибо это была колоссальная трудность, как совместить вот эти вот градообразующие, условно говоря, большие молодые государства, в которых были включены еще и нацменьшинства.
Ну, давайте, например.
К примеру, может случиться, кстати говоря, та же самая Прибалтика, входившая в Российскую империю. И тут трудность колоссальная была. Еще в момент военных действий в Прибалтике, когда немцы наступали по направлению к Петрограду, уже образовались какие-то локальные, так сказать, временные, конечно, временные. Они образовывались, распадались, временные правительства и даже временные, так сказать, какие-то государственные, условно говоря, образования. Такое было. Причем за них вели борьбу как немцы, наступающие, так же, как и Антанта, которая вообще планировала как-то на них воздействовать и перетянуть на свою сторону, так и большевики, которые тоже имели там очень серьезную, так сказать, поддержку со стороны левых сил, левой оппозиции.
И были даже военные формирования.
Были и военные формирования.
В той же Латвии было несколько военных противоборствующих формирований.
Да. И это составляло колоссальную трудность. И уж если забегая вперед, нужно сказать, что вот эта проблема принципа национальности или свободы и одновременно развития свободы народов, населяющей территории бывшей российской, настолько оказалась затруднительным, что существовало практически две модели разрешения этой проблемы. Первая, из которой выступил сам президент, который, в общем-то, в 14 пунктах не говорит о расчленении России. Он как бы исходит, и незадолго до того, как он провозгласил эти 14 пунктов 8 января 2018 года, он еще ранее говорил о том, что Россия должна оставаться целостным государством. Это было во многих его речах. Но Полковник Хаус, когда в Париже получил этот документ, 14 пунктов, он, я уже об этом говорил выше, он начал определять вот эту дорожную карту, писать комментарии к ним. И в его, но это уже был более поздний период, то есть конец 18-го года, декабрь 18-го, начало 19-го. И здесь совершенно меняется ситуация, как в калейдоскопе. И Хаус в этом комментарии к шестому, знаменитому шестому пункту о России, 14 вот этих пунктов, он пишет о том, что союзники и конференция должна признать независимость, свободу развития вот этих вот государств.
Он перечисляет?
Он перечисляет их, он говорит о Прибалтике, о прибалтийских государствах, об Эстонии, он говорит о Латвии, он говорит даже условно об Украине, уж не говоря о Польше, о Финляндии, о Литве, и так далее. Да, о Кавказе, об Армении, о Грузии говорит.
Которые тогда де-факто становились...
Да, становились только на ноги. То есть в этом комментарии, в комментарии к шестому пункту, Хаус это все обозначил. Но, и вот здесь мы сталкиваемся с очевидным «но» Версальской конференции, ведь это решение нигде не было озвучено. Официально и неофициально. Нигде не было зафиксировано ни в каких бумагах. Что случилось? Вот возникает вопрос. А случилось вот что, уступая отчасти и своим собственным, так сказать, соображениям, и видя, что происходит в России, и стремясь поддержать антибольшевистские силы в Сибири, Александр Васильевич Колчак, и уже скопившуюся в Париже эмиграцию во главе с бывшим министром иностранных дел Российской империи Сазоновым, Львовым и другими крупными российскими деятелями, которые сидели в Париже и добивались присутствия в качестве наблюдателей даже только на Версальской конференции, уступая вот этому моральному давлению, Вильсон фактически, Ллойд Джордж и Клемансо отказываются от тезиса о расчленении России. И Вильсон, и еще сильнее, государственный секретарь Роберт Лансинг говорит о том, что невозможно допустить распад России вот уже в 2020 году. Поэтому отчасти дорожной карты, разработанной Хаусом, демократическая администрация Белого Америки отказалась. Более того, опять-таки, уже продолжая эту линию, в августе 2020 года новый государственный секретарь, сменивший Лансинга на посту государственного секретаря, Бейнбридж Колби, выступает со своей знаменитой ноты, которая и вошла в историю дипломатии как нота Колби, которая заявляет о том, что независимость прибалтийских государств невозможна, и Россия должна сохранить свою целостность. Он не говорит о цельной, неделимой, единой, неделимой России, не повторяет лозунги, скажем, военной оппозиции в Советской России, но он говорит о целостности России, заявляя о том, что это является важным принципом внешней политики Соединенных Штатов. Август 2020 года. Кстати сказать, и сменивший администрацию после ухода демократов из Белого дома, в 2020 году произошли президентские выборы, государственный секретарь ЮС, новое правительство, республиканская администрация, вновь повторяет этот тезис. Я хочу сказать, что независимость прибалтийских государств была признана Соединенными Штатами, Вашингтоном, только начиная с 23-го года. И отношения стали налаживаться прямые, формальные, дипломатические только с 23-го
года. И это больше не международными, например, не усилиями международных организаций, а двусторонними усилиями.
Да, двусторонними.
И деятельность, кстати говоря, и балтийских дипломатов здесь очень важна.
Очень.
Тот же самый латвийский деятель государственный Мейеровиц, совершенно невероятная фигура, между прочим, в деле признания.
Да. Но я хочу еще один очень любопытный факт. Когда в 40-м году, после известных, так сказать, действий советского правительства и присоединения прибалтийских республик к Советскому Союзу, американцы решили сделать некое представление в Народном комиссариате иностранных дел и к заместителю Народного комиссариата иностранных дел Молотову-Лазовскому явился временный поверенный в делах Соединенных Штатов Торнстон и сказал о том, что Соединенные Штаты не согласны вот с таким грубым, так сказать, присоединением этих республик, то Лазовский ему напомнил ноту Колби. Сказав о том, что почему, собственно говоря, в чем дело и что происходит, что такое, это 40-е годы. Поэтому, как сильно вообще говоря, ну, там, видимо, еще не остыли все вот эти вот дела. Люди ведь были участниками событий и 19-го, и 20-го годов. И поэтому...
Это всего-то 20 лет прошло.
Да, всего 20 лет, поэтому здесь даже и поколение не сменилось. Поэтому здесь это было напоминание такое, против которого возразить было очень трудно. Вот такое было сказано о том, что, слушайте, надо вернуться, вот вы же сами тогда.
А сколько разговоров было во время Второй мировой войны?
Второй мировой войны, да. И Рузвельт на Тегеранской конференции заговорил о том, что, собственно говоря, у Америки не может быть особого, так сказать, он не может сопротивляться, не может высказать свой протест, если Советский Союз проведет, он говорил об этом Сталину, плебисцит на этой территории. Вот почему Сталин это тогда не сделал, хотя это мог легко сделать в 44-м уже и в 45-м году, это непонятно.
Нет, он получил намек, что можно и присоединять,
да.
И что балтийские страны принесены в жертву союзническим отношениям и общей победе.
Да,
принесены,
да,
в жертву.
И что можно избавиться от этих хлопот просто.
Да.
Что ему как-то не приходило в голову, что,
что
здесь...
потом не, вряд ли, да, вряд ли кто-то про этот плебисцит напомнит.
Да, во-первых. Во-вторых, шла война, а Сталин прямо говорил, что когда он говорил о границах, о западных границах Советского Союза, он говорил, слушайте, все решается не там где-то, не за круглыми столами переговоры, а вот мы будем это решать вот таким способом, то есть рабочим порядком.
Вот таково вот трагическое положение было новых государств, и получается, что то, что мы называем Версальской системой, я должен сказать, что я думаю, что нам необходимо будет продолжить и сделать еще хотя бы одну передачу с Виктором Леонидовичем, потому что нам надо и о Лиге наций поговорить, и об установлении этой системы, и о том, что мы сейчас наметим только коротко, о тех, скажем так, минах и бомбах замедленного действия, которые вольно или невольно, скорее невольно, на волне вот этой самой победы и нового устройства мира, были установлены в Европе именно Версальской системой. Вот эти мины замедленного действия,
да,
были. Вот это... сейчас мы это наметим, а с вами сделаем еще передачу.
Да. Хорошо, я думаю, что я об этом говорил в самом начале. Вот тут очень важный вопрос, очень и очень интересный. Это вот Версаль в исторической памяти. Конфликт цели и результата. Победа в войне, как мы видим просто даже вот на этих вот конкретных случаях, о которых я говорил выше, и оказалась не окончательной, вот это очень важно, и не полной. Просто не окончательный пол. Вот даже османская, так сказать, Турция ревизовала буквально через год после окончания, ревизовала Северский договор, и был подписан новый договор, который устраивал Турцию. Вот ту Турция, которая... Вот,
ту надо, Турцию, хоть, которая так вот к ядру,
да, да,
собралась.
Да. И которая вот в нынешних ее границах.
Да, да,
это,
да,
был Лозаннский договор уже 23-го года, а о Северском договоре просто разрешено было забыть. Так вот, я хочу сказать, что ход истории, самой истории, буквально уже в 20-х годах, так быстро подорвал веру в прочность, созданной неусыпными трудами лучших умов Европы и Америки конструкции, что вызвал сильнейшее разочарование и во Франции, и в Англии, и, может быть, даже особенно в Соединенных Штатах, которые заключили, сделали для себя заключение, что их обманули. И вот все те лозунги, связанные с созданием такого прочного, длительного мира, где все участвующие в его создании, и победители, и побежденные, будут сидеть за круглым столом и будут пожимать друг другу руки, все это не получилось, никакого мира не получилось, и теперь Европа вновь втягивает Америку вот через свой Версаль с этой дележкой рубежом этой добычи, которая там имел место, с этим, понимаете, нарезками из территории, которые никак не согласовывались с идеальной моделью, придуманной еще Вудро Вильсоном. И Америка была больше, даже в большей степени разочарована, чем, повторяю, Лондон и Париж.
Причем Лондон и Париж чрезвычайно были непоследовательны.
Да.
Вот здесь на словах вот красивые фразы, настал час расплаты, и через 20 лет будет Мюнхен.
Да.
А до Мюнхена, я должен сказать нашему слушателю, и еще здесь Олегу, до Мюнхена, мы можем сказать, было ряд шагов, который совмещал в себе вот такое вот ощущение победы и ощущение нового мира и унижение той же самой Германии, такое настаивание. А с другой стороны, уступки тому, чему нельзя было уступать в той же Германии.
Конечно, конечно.
Вот такая вот хитрая двойственность, она привела к очень тяжелым последствиям. Да.
Но преобладала вот такая точка зрения, если иметь в виду, скажем, большую прессу, преобладала такая точка, и дипломатию тоже, преобладала такая точка зрения, что союзники переборщили в Версале, что они, так сказать, нагрузили Германию таким бременем, это репарации, и прежде всего потом унижение, ликвидация армии, там, генерального штаба и так далее, запреты разного рода, военные статьи Версальского договора, что они так перегрузили Германию вот этим бременем, что она естественным путем должна была как-то вот, имея в виду свою мощь, свою, так сказать, свой динамизм этой нации, должна была выйти вновь и заявить о своих амбициях. Вот это вот очень важно. И американцы так достаточно хладнокровно в ту пору, и в том числе вот эту вот политику умиротворения как раз и истоками своими имела, я имею в виду нацизма, имела то, что Германия была слишком, так сказать, слишком обездолена в Версальской конференции, и надо идти на уступки, надо добиваться заново компромисса. И одно из первых таких уступок, я уж не знаю, кому я отвечаю, но во всяком случае, была известная Локарнская конференция 25-го года, где собрались Англия, Франция и уже Германия, и где Германия настояла, так сказать, на том, что да, она может гарантировать Франции вот эти ее восточные границы, решать там все проблемы. А вот что касается восточных границ Германии, этот проход остается совершенно открытым. И там, как было ясно, Германия будет решать свои проблемы. Вот эта вот Локарнская конференция 25-го года была действительным предшественником о политике умиротворения Мюнхена, ну и так далее, и так далее.
А при этом, например, та же самая Советская Россия, потом Советский Союз решали свои проблемы с Германией, начиная даже от 22-го года, просто от вот этого ответвления Генуэзской конференции от договоренности в Рапалло.
Да, да, да.
Вот все, и получилось все-таки здесь, нужно сказать, что что-то было очень... Ну, как-то изначально вот конструкция какая-то вот была вот затеяна, та, которая получилась, она какая-то кривобукая была все-таки.
Ну, она, во-первых, так сказать, если иметь в виду идеи Вильсона, вот эти первоначальные, она была
Слишком хороша, да, чтобы быть реальной.
Идеалистично.
Да. А реальная получилась как-то уж очень соединяла себе вот там, где не надо было наступление, а там, где надо, было такое какое-то махание рукой.
Но я хотел бы напомнить слушателям вот эту вот близость, ведь когда вот этот знаменитый лозунг Вильсона «Мир без победителей», что это означает в переводе на русский язык? Мир без аннексий и контрибуций.
Да, между прочим-то.
Между прочим, вы знаете, какая...
В переводе на язык РСДРПБ,
прямое, между прочим. Прямое тождество, прямое тождество.
И там этого и там, не получилось.
И там, да, и все это носилось в воздухе. И там
да.
Этого не получилось.
Ну что ж, Виктор Леонидович Мальков, я думаю, что мы поговорим, мы сделаем еще передачу, в которой мы поговорим и о Лиге наций, и поговорим о том, как все-таки функционировала эта Версальская система, и что это означало для стран Восточной Европы, для стран Центральной Европы, и каким образом эти страны все-таки устанавливали свою хоть зыбкую и сложную, но независимость. И как все-таки образовывались новые механизмы, действовали они хорошо или не очень хорошо, но международного взаимодействия новые механизмы устанавливались. Вот какими они были, мы посмотрим еще в одной передаче. Не так, совместно с журналом «Знание и сила».
Нет, ребята, все не так, ребята.